Уважаемые сестры, на прошлых уроках мы прошли историю о пророке Ибрагиме, алейхиссалям, но не завершили ее, так как жизнь пророка Ибрагима неразрывно связана с жизнью другого пророка, которого звали Лут, о которого мы тоже знаем, но, однако, про Лута мы лишь коротко упомянули. Для того, чтобы вернуться к забытому, иншалла, я совсем коротко по пунктам озвучу некоторые важные моменты, которые мы прошли на предыдущих лекциях, те моменты, которые касаются жизни пророка Ибрагима. Мы знаем, что пророк Ибрагим родился в окрестностях Вавилона. Отца его звали Тарих, и говорили о том, как на самом деле Всевышний Аллах назвал его отца в Коране, назвал его Азар. Значит, и говорили о том, что Ибрагим еще в детстве был верующим в единого Бога, и Всевышний дал ему эту веру, и с каждым разом, со временем его взросления, эта вера во Всевышнего только укреплялась. И мы говорили о том, как, каким образом, каким методом и способом Ибрагим, алейхиссалям, призывал своего отца к единобожию. В частности, как он отзывался, как он обращался к нему. Не просто так «О, отец», а он говорил «О, мой папочка». То есть, даже в детстве мы видим высокие нравственные черты, которые были присущи пророкам и, в частности, пророку Ибрагиму. Далее мы говорили о том, как Ибрагим увещевал народы, с которыми ему по жизни приходилось сталкиваться. В частности, народ Харрана, который он призывал к единобожию. И говорили о методах, которые он использовал. Также мы говорили о том, как он еще в юношестве разбил идолов. Значит, и когда многобожники узнали о том, кто это сделал, значит, он разбил всех идолов, кроме одного большого. И когда многобожники спросили, кто же это сделал, он сказал, что это сделал большой этот идол. Спросите у него, раз, если вы считаете, что они отвечают на ваши слова и молитвы. То есть у него была своя методология, свой способ призыва, подходящий именно к правильному восприятию людей того времени. Учитывая, что народ Ибрагима или народы Ибрагима, с которым он сталкивался, значит, большей частью были либо идолопоклонники, либо люди, поклоняющиеся звездам. Далее мы говорили о том, что Ибрагим из-за своего упорства в призыве был приговорен к сожжению, и что несколько дней собирали дрова для того, чтобы разжечь огромный костер и катапультой закинуть его в этот костер для того, чтобы избавиться от Ибрагима. И Всевышний сделал огонь для Ибрагима холодом и благом, и таким образом Всевышний спас своего раба и посланника Ибрагима от козней народа многобожника. Также, уважаемые сестры, мы знаем, что Ибрагим вел полемику с Намрудом. Это был царь, о котором мы говорили. Царь, который правил Вавилоном. И этот случай конкретно описывается в Коране в деталях, то есть каким образом он показал всю ничтожность, то есть отсутствие логики у Намруда и людей, которые его окружали. Когда Намруд сказал, что он может оживлять и умерщвлять, тогда Ибрагим ответил ему, что мой Господь может, то есть мой Господь каждое утро поднимает солнце с востока и закатывает на западе. Раз уж ты такой всесильный, то сделай так, чтобы солнце взошло с запада и село на востоке. Таким образом, значит, позиции Намруда были уничтожены, и он оказался в недоумении. То есть словесно был повержен. Далее, также мы прошли его, то есть переселение Ибрагима сперва в Египет, затем в Палестину, о том, каким образом он там призывал к единобожию. Далее мы все знаем, что его жена Сара была бесплодной, и в связи с этим, после того, как в Египте ему, его семье подарили наложницу, точнее рабыню, которую звали Хаджар, и впоследствии Сара предложила Ибрагиму жениться на Хаджар для того, чтобы появилось потомство. И после того, как у Хаджар появилось потомство, Хаджар гордилась этим, и произошла, то есть возникла ревность чисто женская. И именно не из-за ревности, а по повелению Всевышнего Аллаха, Ибрагим, алейхиссалям, взяв Хаджар и своего первого сына, которого звали Исмаиль, переселил их из Палестины в Мекку. И мы знаем о том, как значит, Исмаиль со своей матерью Хаджар остались на территории, на близлежащей территории нынешней современной Каабы. И как Всевышний смилостивился над ними и дал источник именно на этом месте, где значит, Хаджар оставила своего сына Исмаиля в поисках воды. И знаем о том, как племена, арабские племена, кочевники, проходя через это место, увидели эту воду, осели вокруг этой воды. И таким образом возникло первое поселение на той местности. До этого это была лишь тропа, по которой проходили кочевники. И таким образом Исмаиль, переняв язык, традиции, культуру того народа, значит, кочевого племени, превратился в араба. Таким образом он арабизировался. И именно Исмаиль считается значит, потомком современных арабов. В то время как те арабы, которые были до Исмаиля, арабы-кочевники, они практически все вымерли. И именно от Исмаиля пошли арабы, то есть арабизированные народы, племена и народы. Также мы говорили о том, как Ибрагим по велению Всевышнего должен был принести в жертву своего единственного сына Исмаиля. И говорили о том, что люди Писания утверждают, что в жертву должен был принесен именно Исхак. Но мы цитировали аяты и мнение ученых, в котором говорилось о том, что значит, ребенком, который должен был быть принесен в жертву являлся именно Исмаиль. Значит, далее мы говорили о том, как Ибрагим и Исмаил, алейхим ассалям, строили саму Каабу. Откуда были камни, что использовалось при строительстве Каабы, то есть каким образом была построена Кааба. Далее мы говорили о том, как пришли ангелы к Ибрагиму и возвестили о том, что у Ибрагима родится сын от Сары, которого будут звать Исхак. И что забудет этот человек, что забудет этот пророк. И говорили о том, что у Ибрагима был племянник, которого звали Лут. Только вот в этом месте мы упомянули о том, что у Ибрагима был племянник Лут, который по велению Всевышнего Аллаха должен был поселиться совсем совершенно в другой местности для того, чтобы проповедовать единобожие. Далее мы говорили о том, какую честь и какое положение имеет Ибрагим среди всех остальных людей и среди остальных пророков и посланников. В частности, мы сказали о том, что Ибрагим входит в пятерку сильным духом, улюль-азми, как называют их ученые, и какое высокое положение он имеет перед Всевышним. В частности, мы, мусульмане, являясь правопреемниками единобожия на земле, каждый раз, когда мы читаем молитву, каждую молитву, после ташахуда мы читаем салават, где на каждой молитве мы употребляем имя Ибрагима, так как Ибрагим, алейхиссалям, тоже являлся нашим пророком и являлся единобожником. В частности, мы цитировали аят, в котором говорилось, что ма кана Ибрагиму яхудиян ва ля насраниян, валякин кана ولكن كان مسلما وما كان من المشركين. То есть Ибрагим не являлся иудеем или ханифом мусульманом, но ма кана мин аль-мушрикин. Ибрагим не являлся иудеем, не являлся христианином, но он был ханифом, то есть единобожником, и не являлся многобожником. Это аят из Корана, то есть ма кана Ибрагиму яхудиян ва ля насраниян, валякин кана ханифом мусульманом, ма кана мин аль-мушрикин. Аят, который ниспослан в Коране, опровержение тому, что говорят иудеи, причисляя Ибрагима к иудеям, и в то же время христиане причисляют его к христианам. Хотя, если логически подходить к этому вопросу, то можно четко увидеть, что во время жизни Ибрагима не было никакого иудаизма и, разумеется, не было никакого христианства. А по исламу все те люди, которые поклонялись одному Всевышнему Аллаху, не предавали ему сотоварищей, все являются мусульманами. И в том числе Ибрагим являлся единобожником и мусульманином. Некоторые ученые даже утверждают, что слово «мусульманин» слово «мусульманин» было сказано для единобожников, или мусульманами были названы единобожники именно губами и языком Ибрагима. То есть «Хуа саммакум муслиминава фигада» — есть такой аят, где некоторые ученые утверждают, что он, Ибрагим, назвал вас мусульманами, и в этом, то есть в этом Коране упоминается, что вы являетесь мусульманами. То есть таким образом и Ибрагим для мусульман является явным великим, сильным духом, пророком и посланником. Далее мы не говорили о том, где умер Ибрагим, и что стало с ним, и что стало с Сарой, потому что на самом деле не существует четких хадисов о том, где умер Ибрагим, или как умер, когда умерла Сара. Хотя есть источник, утверждающий, что Сара умерла раньше Ибрагима, алейхиссалям, на несколько десятков лет. Существуют разные мнения о том, что Ибрагим жил 200 лет, некоторые говорят 175 лет, некоторые 190, но это не важно. Я всегда говорил, что нужно концентрироваться не на каких-то вещах, которые не информативны, а просто спорны или не имеют достаточных оснований, чтобы называть их достоверными. А нужно конкретизировать и останавливаться на тех вещах, которые приносят пользу для современного мусульманина, на тех вещах, из которых можно извлечь какие-то важные моменты, важные вещи, и на тех вещах, из которых ученые ислама извлекли нормы, нормы шариата или нравственные нормы и так далее. Вот на этих вещах, иншаллах, мы, надеюсь, остановились и подробно рассмотрели. Теперь, уважаемые сестры, сегодня, иншаллах, мы перейдем к другому пророку, проповеднику единобожия, которого звали Лут, алейхиссалям. Как я вам сказал, Лут, алейхиссалям, являлся сыном Харана, который был сыном Тариха. То есть мы говорили о родословной Лута, о том, что он являлся племянником Ибрагима, алейхиссалям. И мы говорили о том, что Лут, алейхиссалям, по велению Всевышнего и со слов Ибрагима должен был отправиться в местность, которая называется Содом. Эта местность находится сегодня именно на территории Мертвого моря. То есть эти населенные пункты под названием Содом и окружающие близлежащие деревни или поселения, которые были сегодня, они потоплены, и на этом месте находится Мертвое море. Дело в том, что у пророков и посланников не бывает легкой жизни. И они самые испытуемые. И на них большая ответственность и, разумеется, большая награда. Народ, к которому был послан Лут, они были известны тем, что были безбожниками, занимались разбоем. Более того, это была первая община вообще в истории человечества, которая занималась мужеловством. В современной интерпретации это называется гомосексуализм. Это было самым отвратительным преступлением, то, чем они занимались. И причем они занимались этим открыто, публично. У них существовали публичные места, где занимались этим скверным делом. И пророк Лут, такой чистый человек, у которого есть семья, у которого есть дети, единобожник, Всевышний был отправлен именно к этим людям для того, чтобы проповедовать единобожие среди этого народа. То есть сложно себе даже вообразить, как трудно пришлось этому человеку проповедовать в этом грязном, практически во всех отношениях, во всех смыслах обществе. В частности, в суре Аль-А'раф в 80-84 аяте говорится о том, каким образом увещевал Лут этот народ. Стоит в Билля. وَلُوتًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. То есть Всевышний говорит, мы послали Лута, пророка, к его народу, чтобы он призывал к единой вере. И говорит, неужели вы будете творить, то есть Лут говорит, неужели вы будете творить мерзость, такой скверный грех, который не подобает человеку, его природе человеческой? Неужели будете совершать мерзость, которая противоречит врожденным свойствам человека? Мерзость, в которой никто из миров не опередил вас. То есть до этого, до Лута, до того, как он вошел в этот народ, не было на земле народа, общины, которые занимались такой мерзостью. Вы используете из-за своей распущенной похоти мужчин вместо женщин. В этом вы приступили всякие пределы, совершая то, что не делают даже животные. То есть далее Лут призывает их принять ислам для того, чтобы отказаться от своего греха. Но они отвечают, после того, как он призывает ко Всевышнему, призывает людей ко Всевышнему, для того, чтобы они поверили в единого Аллаха и отказались от этой мерзости, они ему отвечают. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. Но они отвечают, изгоните Лута и его семью, и последователей из вашей земли, то есть уберите их от нас, ведь они люди, выдающие себя за чистых и целомудренных. То есть «Иннахум унасун ятатахарун». Более того, этот народ занимался не только таким грехом, про который мы сказали, но он занимался тем, что он грабил, то есть люди, разбойники из их народа грабили на больших дорогах, нарушали клятвы, общались вульгарно, нецензурно, и ничего в этом народе не было положительного. То есть это был самый низменный народ, самый греховный народ за все время, которое из всех народов, которые существовали в бытность Ибрагима и Лута. Самый низменный, самый преступный народ, который вообще можно себе было представить в то время. Но Всевышний Аллах по своей милости решил показать этому народу путь истины. И послал такого чистого человека Лута со своей семьей для того, чтобы проповедовать единобожие. Но однако его призыв не увенчался успехом. Значит, в частности, в суре Аль-Анкабут, паук, в 28-35 аяте говорится, стараюсь فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اِعْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّنْ سُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. То есть Всевышний Аллах, повествуя о том, как проповедовал Лут, с какими словами он обращался, говорит в этой суре Аль-Анкабут, значит, как Лут, обращаясь к своему народу, говорит, призывает их к единобожию и призывает их перестать заниматься тем, что они делают. То есть в подробности разъясняя, что то, что они делают, это противно Всевышнему Аллаху, и что до этого никто на этой земле не занимался то, чем они занимаются. Но они далее отвечают. Далее они отвечают, насмехаясь над ним, чтобы он ускорил наказание Аллаха, которым он угрожает. То есть Лут сказал, что если вы не перестанете, не поверите в единого Аллаха и не перестанете делать то, что вы делаете, то непременно Всевышний накажет вас за это. И он их очень часто увещевал этим. То есть говорил им, что вы должны перестать, не то им вас настигнет мучительное наказание. Но они всегда насмехались над ним. И тогда, значит, они ему отвечали, что раз уж ты такой правдивый, раз уж ты такой правдивый, то есть инкунта минассадикин, то сделай так, чтобы значит, нас постигло это наказание. И уже тогда Лут, обращаясь ко Всевышнему, говорит: «Раббин сурни алял каумил муфсидин». Значит, «О мой Господи, мой Господь, помоги мне победить этих нечестивцев». И после этого Всевышний Аллах посылает ангелов. Но ангелы перед тем, как прийти к Луту, они приходят к Ибрагиму, алейхиссалям. Значит, в частности, в суре Аль-А'раф, в 80-84 аяте, в подробности говорится о том, значит, как пришли ангелы к Ибрагиму, так как Ибрагим являлся дядей Лута, значит, и пришли к Ибрагиму с вестью о том, что у Ибрагима будет потомство. Значит, еще потомство, в частности Исхак. И тогда, после того, как этот разговор про потомство закончился, и Ибрагим уже понял, что эти люди являются ангелами, а не людьми, значит, и это стало ясно после того, как он принес им, значит, мяса, и они не дотронулись до этого мяса. Значит, тогда все было ясно, после того, как они принесли весть, благую весть о том, что родится у Ибрагима сын Исхак. Ибрагим их спросил: так зачем же вы, то есть с какой целью конкретно вы пришли? Они сказали, что мы пришли разрушить и уничтожить содомитов, жителей Содома. И тогда Ибрагим воскликнул: среди них же находится мой племянник Лут. Они ему ответили, что мы лучше знаем, кто находится среди них. В частности, об этом говорится в той же суре Аль-А'раф, в 80-84-м аяте, в продолжении. Я вам сейчас процитирую, иншаллах. «Фалямма захаба ан Ибрагима ар-рау'а, ва джаатху аль-бушра, юджадилуна фи кауми Лут». Инна Ибрахима лахалимун аввахун муниб. Я Ибрахиму аъридан хаза. Иннаху кад джаа амру раббика. Ва иннахум атихим азабу гайру мардуд. То есть Ибрахим стал пререкаться с ангелами. Он просил их не уничтожать этот народ. Возможно, кто-нибудь из них последует истине. Возможно, кто-нибудь услышит призыв Лута, и он стал припираться с ангелами, просить у Всевышнего, чтобы он повременил с наказанием. В частности, в этих аятах говорится, Ибрагиму хотелось, чтобы народ Лута раскаялся. И в этих аятах говорится: «Поистине Ибрагим кроток и терпелив, он не желает, чтобы наказание было ускорено. Он переживает за то, что постигнет такое наказание этот народ». Но ангелы ему отвечают: «О, Ибрагим, оставь спор об уничтожении народа Лута и не проси милосердия для них». То есть это повеление пришло от Всевышнего Аллаха, и оно необратимо, неотвратимо. То есть наказание наступит обязательно. То есть не было, уже все было решено Аллахом, и наказание невозможно было избежать. Далее ангелы, покидая Ибрагима, отправляются к Луту. И здесь, в продолжении этой же суры говорится: «Саиду билля, валямма джаат русулюна лутан си абихим, вадаак абихим дар'ан, вакала хаза йоумун асиб, ваджааху каумуху юхрауна илейхи, вамин каблю кану я'малуна сайиат. Кала я кауми хаулаи банати, хунна атхару лакум, фаттаку Аллаха вала тухзун». Валя тухзуни фи дайфи алейса минкум раджилун рашид. Субханаллах, это очень тяжелые аяты, если сопереживать, в какое положение был поставлен Лут. То есть как тяжело ему было. И действительно, если поставить себя на его место, чисто гипотетически хотя бы предположить, что ваша семья является единственной семьей, придерживающейся единобожия, а кругом гомосексуалисты, и необходимо удержать ангелов, воплощенных в людей, учитывая, что был договор, не то что договор, а было поставлено условие, ультиматум этим народам, Луту, что он не имеет права у себя принимать гостей. Не имеет права у себя принимать гостей. Как же это произошло? после того, как Ибрагима покинули ангелы, они пришли к Луту в виде молодых красивых мужчин. То есть, и он вопросил, он сказал, это трудный, мучительный, неприятный день, потому что Лут должен был защитить этих ангелов. Должен был защитить этих ангелов. Хотя он изначально не знал, что они являются ангелами. То есть это были просто красивые, чисто одетые мужчины. И случилось так, что, в частности, у Ас-Судди приводится более детально, более конкретно, как это произошло. Ангелы добрались до реки Содом, и в это время дочь Лута черпала воду, питьевую воду, и ангелы, обращаясь к ней, спросили, можно ли где-нибудь здесь переночевать или остановиться. Она, зная это положение, положение Содома, сказала им, что стойте здесь, не уходите никуда. Значит, я вернусь, и только после этого вы можете войти в город. Значит, она побоялась, что жители могут совратить их. Она не знала, что это ангелы. Вернулась домой, рассказала отцу. Значит, и учитывая, что Луту было запрещено принимать у себя гостей, и именно поэтому он сказал, это трудный, мучительный, неприятный день. Потому что надо было одной семье защищаться от огромного количества нечестивцев. И тогда он, он приютил этих людей, точнее ангелов, и они остались у него на ночь. Но мы все знаем, что жена его была тоже из нечестивцев, и жена Лута, и она утром следующего дня вышла из дома, направилась в сторону города и обратилась к жителям о том, что Лут приютил и укрывает у себя дома одних из самых красивых мужчин, которые бывают на свете. Тут, в частности, в суре Аль-Хиджр, 51-77 аят, говорится, астаузу биллях, «Ваджаа ахлю л-мадинати ястабширун». قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون أتأتون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين. То есть после того, как народ Лута окружили его дом и стали требовать, чтобы он выдал им этих мужчин, Лут ответил им, они мои гости, не позорьте меня, покушаясь на их честь, побойтесь Аллаха Всевышнего и воздержитесь от этого поступка, не оскорбляйте мое достоинство и не позорьте меня перед ними. Но эти нечестивцы отвечали, разве мы не предупреждали тебя, что ты не имеешь права мешать нам, не имеешь права держать гостей у себя дома. То есть он был, представлял собой отшельника, некого отшельника, потому что он жил не по их законам. Тогда он, Лут ответил, «Каля га уля и банати ин кунту фаалин». Вот у меня есть дочери. Если вы хотите удовлетворить свою страсть, то женитесь на них. Это лучше для вас, это законный путь, это правильный, это естественный путь. То есть женитесь на них и распространяйте потомство. То есть они и здесь ослушались его. В Далее Лут. Значит, в той же суре, суре Аль-Ахзаб, в суре Аль-Ахзаб в шестом аяте говорит: «Ата'туна зукрана мин аль-аламин, ватазаруна ма халака лакум раббукум мин азваджикум, баль антум каумун аадун». То есть, неужели вы бросаете своих разрешенных, законных жен и совершаете значит, нечестивый поступок с мужчинами, поистине вы являетесь народом греховным и народом нечестивым. Далее Лут призывает их. Это все происходит в один день. Это диалог, который происходит, значит, как утверждают ученые, за закрытой завесой. То есть, либо это была дверь, либо это были ворота, но они общаются за перегородкой. Тогда Лут призывает: «Бойтесь же Аллаха и не вызывайте на себя его гнев. Фаттакуллаха ва ла тухзуни фи дайфи, алейса минкум раджулун рашид». То есть, он вопрошает: «Неужели среди вас нет ни одного толкового мужчины, правильного мужчины? Неужели вы все нечестивцы? Неужели ни один из вас, ни до одного из вас не дойдет, что то, что вы делаете, это приведет вас к гибели от Всевышнего? Бойтесь же Аллаха и не вызывайте на себя его гнев». И тогда Лут в подтверждение своих слов говорит: «Валяу анна ли бикум куватан, ау ава иля рукнин шадид». То есть, если бы у меня была бы сила против вас, если бы была бы какая-нибудь надежная опора, я поступил бы с вами по-другому, защитил бы своих гостей от вас и заставил бы вас воздержаться от своих нечестивых поступков. То есть, таким образом, Лут, защищаясь от окружения, от нападения этих нечестивцев, призывает их, даже в таком жестком, жестких перепалках он увещевает людей, чтобы они не делали этого, чтобы они оставили в покое его гостей, чтобы они побоялись Всевышнего, чтобы они встали на правильный путь. Но, значит, эти заблудшие продолжали делать то, чем они занимаются. И, разумеется, Всевышний Аллах после этого начинает уничтожать этот народ. Уничтожение происходило следующим образом. Здесь просто аяты записаны, поэтому. В частности, Лут уже узнает, что его гости являются ангелами, и он сумел защитить своих гостей именно за этот день, и ангелы его предупреждают. «Калу я Луту, инна русулю раббика, инна русулю раббика лан ясилу илейка, фа асри би ахлика би кыт'им минал лейли, ва ла яльтафит минкум ахадун илля мраатака, ка иннаху мусибуха ма асабахум, инна мау'идухум ас-субху». Алейса субху бикариб. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منصوب مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Очень жесткие аяты. Значит, в этих аятах, значит, когда говорится о том, что ангелы уже открылись, то есть открылись, сказав, что они являются ангелами, обращаясь к Луту, сказали: «О Лут, не бойся и не печалься». То есть мы не люди, мы являемся ангелами, посланцы твоего Господа, русулю раббика. Значит, эти люди не могут причинить тебе ни зла, ни вреда. Отправься в свой путь со своей семьей поздно ночью, покинув это поселение, и никто из вас не должен оборачиваться. То есть надо идти в определенное направление, указанное ими, и никто не должен оборачиваться, чтобы не увидеть страшного наказания этого народа. Значит, если... Но здесь они предупреждают, что но твоя жена, жена Лута, которая изменила тебе, не должна уйти с тобой, ведь ее непременно постигнет то, что постигнет остальных нечестивцев. Срок назначен для наказания утро, и поистине утро очень близко. Значит, это сура Аль-А'раф, значит, 80-84 аяты. Значит, в частности, вот то, что мы сейчас процитировали, это 84 аят. Значит, здесь несколько моментов, которые мы должны освоить. Первый момент, то, что Луту был предложен путь спасения со своей семьей. Лут мог спастись только со своими двумя дочерьми. У Лута было две дочери, имена тоже, кстати, упоминаются. Я могу найти их имена, иншаллах. Да. Старшую дочь звали Риса, младшую дочь Загарта. Но у него была жена, которую звали Валиха. Значит, здесь разница в у Сухайли приводится. Разница в имени жены Нуха и жены Лута в одну букву. Жену Лута звали Валиха, а жену Нуха Валига. Вот. И Всевышний Аллах говорит о том, что у его пророков были нечестивые жены. В частности, приводит как пример, у Лута была жена нечестивая, и до этого у Нуха тоже жена была нечестивая, о чем мы говорили. Но нечестивая не в плане того, что она была легкомысленная и изменяла, как многие думают. Здесь в Коране приводится именно слово «измена». Но твоя жена, которая изменила тебе, не должна уйти с тобой. Здесь измена не измена физическая. Ни у одного пророка, ни у одного посланника не было порочной жены. Порочно имеется в виду совершающие прелюбодеяния. Ни у одного. Значит, и в том числе и у Лута. Но она изменила в том плане, что она не последовала призыву Лута. Не последовала единобожию. В этом плане она изменила. И существует здесь несколько версий о том, как была уничтожена, то есть его жена. В первой версии говорится о том, что в то время, когда Лут уходил со своей семьей, жену не стали будить, она спала, и значит, таким образом на нее и обрушился гнев Всевышнего. Другая версия такова, что все они, значит, вчетвером вышли, но жена обернулась и увидела, что происходит с их народом, и ее постигло тоже наказание, на нее упал значит, камень большой, здесь говорится о том, что на нее упал камень, который был реально, то есть точно предназначен для нее. Здесь в подробностях говорится о том, как уничтожался народ. В частности, сейчас я вам найду конкретный аят иншалла, который повествует об этом. Значит, это 36. Значит, это сура Гуд, 82-83 аят. Саида билля. Фалямма джаа амруна джаальна алиха сафилаха ва амтарна алейхим хиджаратан мин сиджилин мандуд мусаваматан инда раббика ва ма хия мин аз-залимина бибаид. Значит, а когда наступил срок наказания, который был предопределен и уготован Всевышним, значит, Всевышний Аллах говорит: мы полностью разрушили это поселение, где жил народ Лута, и все, что было наверху, перевернули вверх дном. То есть все, что было наверху, оказалось внизу, проливая на них дождем камни из обожженной твердой глины. Эти камни падали на них беспрерывно, то есть мандуд, значит, беспрерывно, доказывая, что наказание послано от Аллаха, и что это наказание было совсем близко, и для неправедных из твоего народа. Здесь уже Всевышний Аллах обращается к народу пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что это наказание близко, значит, и для каждой неправедной будет наказан именно, значит, непременно будет наказан, именно в короткий срок. Значит, далее говорится о том, что уничтожением этого народа, в частности, там было 7 населенных пунктов, где проживали эти люди. Населением этих населенных пунктов занимался, уничтожением занимался Джибраиль, алейхиссалям. Именно он, значит, проливал на них дождем камни из обожженной твердой глины. И многие мусульманские ученые, здесь есть мнение многих ученых ислама, в частности приводится мнение имама Шафия и мнение имама Ахмада ибн Хамбаля, многие мнения приводятся известных ученых о том, что именно таким способом, побиванием камнями, должен быть предан смерти или уничтожен тот, кто занимается мужеловством, то есть тот, кто занимается гомосексуализмом. Значит, вне зависимо от того, женатый он или не женатый. Мы знаем, что в исламе тот, кто занимается прелюбодеянием, несет разное физическое наказание. То есть, если человек женатый, то он несет одно наказание, если человек не женатый, он несет более легкое наказание. А в данном случае, вне зависимости от того, женат он или нет, он должен быть побит насмерть камнями. Значит, существует достоверный хадис, что наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если вы узнаете, что кто-то совершает такое же преступление, как совершил народ Лута, убивайте обоих, то есть совершающих этот грех. Далее здесь уже другой суре говорится о том, приводится аят, в котором говорится о женах, о неправедных женах. Значит, это сура «Ат-Тахрим», 10 аят, страниц Билля. «Дараб Аллаху масалан лиллазина кафару мраата Нухин ва мраата Лут, каната тахта абдейни мин ибадина салихин». فخانتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا نار من الداخلين مع الداخلين. То есть Аллах привел удивительный пример. Аллах сам говорит: дараб Аллаху масалан, то есть Аллах приводит удивительный пример неверных. Первое — жену Нуха и жену Лута. Обе были замужем за двумя благочестивыми нашими рабами, говорит Всевышний. Но они предали их, строя козни против них, открывая их секреты народам и так далее, предавая их. Эти два праведных раба не избавили своих жен, то есть ни в чем, от наказания Аллаха. И двум женам при гибели было сказано: «Войдите в адский огонь вместе с входящими». وَقِيلَ دْخُلَا نَارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Значит, войдите в адский огонь вместе с входящими. Значит, таким образом жена Лута была уничтожена. Значит, уважаемые сестры, на месте, где жил народ Лута, сейчас находится, как я вам сказал, Мертвое море. Мы все знаем, что на этом море ничего не произрастает. Там повышенное содержание соли. Значит, практически нет никакой рыбы. Это море абсолютно бесполезное. Кроме того, что там люди какую-то соль берут, говорят, что она лечебная. Но Аллах а'лям, что там лечебного. Может, это очередная уловка. Но одним словом, это море нельзя пить, нельзя использовать для орошения. Ну, практически бесполезное абсолютно море. Вот. Далее. Всевышний говорит, что в этом есть знамение для людей разумеющих, то есть люди, которые знают об этом, читают об этом, стараются беречь себя, свое потомство, от свою семью, свое потомство от данного греха, потому что этот грех один из самых скверных перед Аллахом. Вот практически все, иншаллах, по поводу данной лекции. Если есть вопросы, иншаллах, задавайте. Постараюсь на них ответить из того, что знаю.
Пожалуйста, что случилось с Лутом после того, как он ушел из этого города?
Что случилось с Лутом, нигде не приводится, что же с ним случилось. Потому что, я еще раз повторяю, что мы проходим, или в Коране указываются конкретные детали, конкретные события для того, чтобы мы извлекали из этого урок. Сколько лет Лут жил, мы не знаем. Значит, если Всевышний посчитал бы для нас нужным знать, сколько лет жил Лут и где он умер, он нас обязательно уведомил бы, если в этом было бы для нас благо. Но, однако, после того, как он ушел, его судьба для нас, по крайней мере, неизвестна. Мы не можем это сказать. Есть вещи, где Всевышний Аллах говорит нам конкретно, что он жил столько-то лет. Потому что это информативно, это несет определенные
определенные познания. Допустим, как Нух, алейхиссалям, Всевышний Аллах конкретно говорит в Коране, что Нух проповедовал среди своего народа 950 лет. Проповедовал 950 лет. Сколько лет он жил, Аллаху алям? 950 лет. Почему он это упомянул? Чтобы мы знали, что 950 лет, сотни лет он проповедовал, и только горстка людей приняла его учение. То есть, понимаете, вот такие вещи, информативные, полезные. Что случилось, Аллаху алям, нигде не приводится, что с ним было. У людей писания много таких вещей, где говорится о том, что же случилось с этим человеком, что случилось с тем человеком, в подробностях причем. И когда начинаешь сравнивать мнения в одной и той же книге, то получается настолько противоречиво, не сходятся даты, не сходятся, то есть это чисто мнение людей. Поэтому, кстати, в этой книге тоже приводится много, значит, «Макалю ахлюль китаб» или «Юкаль фи энда ахлюль китаб», то есть говорится среди людей Писания, или люди Писания сказали, или у людей Писания существует такое мнение. То есть ссылается тоже иногда, если это не противоречит тому, что сказано в Коране или в хадисе. Если не противоречит. А зачастую противоречит, потому что мы знаем, что Коран написан не человеком, то есть смысл, весь, все буквы, все слова, все от Всевышнего. А в других книгах у людей Писания говорится, вот и посему я решил написать, то есть что, чтобы не забыть смысл, исторический какой-то факт, исторический какой-то момент осветить. Вот. Был такой случай, что вот нынешний самодур, которого зовут Муаммар Каддафи, решил убрать слово «куль» из Корана. «Куль ху Аллаху ахад», «куль аузу би раббиль фалак», там, «куль каза», там. Решил убрать «куль», «скажи». И он посчитал по своей там, обширной, в кавычки, обширных знаний, что так будет правильно. Потому что «куль» это непосредственно было сказано пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Скажи, это можно убрать. Просто «ху Аллаху ахад», «ху Аллаху саллям» или «ауду би раббиль фалак». Вот. Но в этом же кроется огромный смысл. То, что пророк от себя не говорил, ему было сказано «скажи», и он говорит. То есть в этом огромный смысл. Понимаете, в чем разница? Учитывая, если вы прочтете там некоторые книги из Ветхого Завета, да, из Евангелия, ну, вы увидите, что там чисто человеческие такие, как вам сказать, освящение человека определенного события. И это видно реально. Причем есть четкие противоречия в этом. А в исламе этого нет. Поэтому мы не зацикливаемся на таких вещах, значит, сколько лет жил Лут, и что он делал, и как умер, и где его место захоронения, и там через где остановился Нух на своем ковчеге и так далее. То есть вот на таких вещах мы не зацикливаемся. Всевышний Аллах дает нам повествование в Коране для того, чтобы мы извлекали оттуда определенные уроки. А ученые извлекают оттуда, значит, даже нормы. То есть из этих повествований ученые извлекают в определенных моментах даже нормы.